Какой вывод главный этого расследования? Что вы хотели в первую очередь сказать тем, кто интересуется тем, что произошло год назад в Одессе?
Ну, в первую очередь, задача главная, которую мы задекларировали еще в день создания нашей группы, это беспристрастное, в хронологическом порядке установление фактов, проверка этих фактов, выявление достоверности их и обнародование для всех желающих, чтобы затем каждый мог сделать свои выводы, либо дополнить эту информацию теми сведениями, которые есть у него. Среди таких потенциальных потребителей нашей информации мы считаем, что вполне могут быть и правоохранительные органы. И в любом случае наши выводы позволят оценить степень достоверности, степень беспристрастности и полноты официального расследования. Безусловно, и определенные выводы мы для себя сделали, но мы вряд ли будем в ближайшие дни их обнародовать от имени группы. Но в то же время каждый участник группы волен от своего имени публиковать любые материалы, которые он считает нужными.
Какие вы конкретно выводы для себя сделали, когда работали над этим материалом и, в общем, воссоздали эту картину полностью?
Вывод простой. Изначального замысла на убийство такого количества людей и вообще на убийство ни у одной из сторон, которых на самом деле было больше, чем две, ни у одной из сторон не было. И то, что произошло, это трагическая цепь случайностей, которая кое-где, увы, вероятность сложилась таким образом. Где-то это следствие деградации, на мой взгляд, государственных органов, которые должны были и следить за порядком на улицах, и обеспечивать тушение пожара, и решать политические конфликты другими путями. Вот все это вместе наложившееся привело к такому развитию событий, финалом которого стало 48 погибших.
У местной милиции одесской был якобы разработан план по предотвращению столкновений. Почему этот план не был приведен в действие? Или вы не решали конкретно эту проблему?
Согласно приказу, принятому еще в 2003 году, в каждом областном управлении милиции имеется оперативный план на случай массовых беспорядков. Называется он «Хвыля» или «Волна» по-русски. Этот план разрабатывается областным управлением милиции, согласовывается с государственными органами остальными. Нам известно, что такой план был подготовлен, был обновлен и был согласован с новоназначенным губернатором в 20-х числах апреля, то есть буквально за неделю до событий. Нам известно, что начальник управления внутренних дел области, который имеет полномочия его подписать и ввести в действие, он его подписал. Но приказ этот не был введен в действие. Это тема нашего отдельного расследования. Мы сейчас выясняем, на каком этапе, по чьей инициативе, по чьему действию или бездействию это произошло. Потому что, по всей видимости, частично мероприятия по этому плану выполнялись. Центр Одессы подтягивались подкрепления из ближайших районных центров. Однако в целом того всего комплекса, который должен был быть после введения этого плана, его не произошло. Если бы этот план бы сработал, то как минимум беспорядки локализовались бы в центральной части города, и предложений через несколько часов на Куликовом поле, которые закончились пожаром, их бы не было.
Означает ли это, что кому-то было выгодно, чтобы этот план не был введен в действие?
Пока мы склонны придерживаться версии, что, по всей видимости, имела место халатность или, к сожалению, уже традиционная безалаберность милиции. Мы пытаемся выяснить это и путем официальных запросов, и путем неофициального общения с сотрудниками милиции. Пока мы не видим того человека или той инстанции, которая поставила шлагбаум и остановила этот процесс. Вполне вероятно, что план или должностные инструкции отдельных сотрудников не были четко прописаны, и поэтому, как обычно, когда не прописана какая-то задача, ее не выполняет никто. Вполне вероятно, что это могло быть именно так.
Ну, власти возлагают ответственность на в то время занимающего пост главы МВД Одессы Фучиджи. Я хотела спросить ваше мнение. Действительно ли можно возложить всю вину на человека, который возглавлял МВД? Или все-таки есть еще и другие люди, которые могли быть виновны в том, что произошло?
Фучиджи был заместителем начальника областной милиции, занимал эту должность много лет. Начальником был назначенный в начале марта другой сотрудник милиции по фамилии Лыцюк, Петр Лыцюк, который фактически сам устранился от руководства милиции 2 мая. По своим полномочиям он имел право подписать приказ о введении плана «Волна», и он, по имеющейся у нас информации, он его подписал, подписанный документ имеется. Фучиджи был, назовем это, серым кардиналом и фактическим руководителем милиции в той части, которая касалась отношений с участниками политических протестов. Он вел переговоры с каждой из сторон, и могу сказать, что эти переговоры были направлены в целом на мирное разрешение конфликта. Он был посредником при передаче денег на подкуп части лидеров антимайдана. Он пытался увести противоборствующие стороны друг от друга подальше 2 мая перед началом столкновений, но ситуация вышла из-под контроля у него полностью. Я думаю, что Фучиджи был одной из заинтересованных сторон, и интерес этот был все-таки позитивный, то есть сохранение порядка, но в то же время он хотел, чтобы этот порядок без непосредственного физического участия и какой-то возможной ответственности работников милиции был наведен.
Удивительно, что милиция использовала подкуп. Это не совсем стандартное действие. Или можно сказать, что в Одессе используются милиции часто такие методы?
Велись напряженные переговоры о мирной ликвидации палаточного городка на Куликовом поле. Для этого были ассигнованы для Одессы значительные средства, которые были направлены в том числе и на финансирование выезда части организации Куликова поля, музей под открытым небом, мемориал 411 береговой батареи, который находится в 15 километрах от центра города. Деньги передавались с условием, что они направляются на финансирование этого переезда и на финансирование деятельности палаточного городка, как оздоровительного, как спортивного лагеря летом, без того, чтобы они как-то появляли или активничали в центре города. Одна из организаций, Одесская дружина, она приняла это предложение. Нам известно, что были получены деньги. И 30 апреля эти палатки ушли из Куликова поля. С остальными участниками шли переговоры, потому что добровольный уход с Куликова поля означал поражение для этих политических групп. И поэтому им нужно было видимость того, что они ушли оттуда под давлением. В это время Куликово поле испытывало и финансовый кризис, и кадровый кризис. Количество активных участников протестов уменьшалось, финансирование практически прекратилось. И поэтому им нужна была картинка, которая позволила бы их представить себя как жертву новой киевской власти. И насколько нам известно, такая картинка должна была появиться. Все стороны были удовлетворены именно таким развитием событий. Евромайдан освобождал площадь. Областная администрация могла провести парад 9 мая на этой площади. Куликово поле уходило под давлением противника и могла продолжать борьбу, не потеряв лицо. Милиция делала все это чужими руками. И по нашим данным, это планировалось на поздний вечер 2 мая. Все должно было произойти по общей договоренности, мирно, спокойно, естественно, без погибших.
Вы говорите о финансировании. Это означает, что не только шло финансирование непосредственно от МВД, которое было заинтересовано в том, чтобы прекратились эти протесты, но и, видимо, до этого какое-то финансирование участникам Куликового поля поступало. Можно ли в данном случае говорить о вмешательстве России? Или речь идет все-таки о местных активистах и местных, скажем так, представителей власти, которые были заинтересованы в том, чтобы вот эти протесты продолжались в центре города?
Милиция утратила не свои деньги. Финансирование, насколько нам известно, исходило от проукраински настроенных предпринимателей, и Фучиджи был посредником в переговорах, потому что он в силу своих обязанностей общался со всеми сторонами и пользовался определенным доверием со всех сторон. И финансирование было направлено на прекращение деятельности палаточного городка. Безусловно, палаточный городок финансировался извне. Когда это внешнее финансирование исчезло, выяснилось, что 200-300 евро, которые необходимы для содержания палаточного городка на 20-30 человек ежедневно, их собрать со своих сторонников Куликова поля уже не может. И вот тогда начался серьезный финансовый кризис. До этого, насколько нам известно, Куликова поля имело внешнее финансирование. Называются имена конкретных политиков. Это одесские политики. Да, известные своими пророссийскими взглядами, но в любом случае проходили они через руки известных в Одессе политиков и бизнесменов.
В начале нашего разговора вы говорили о том, что было больше, чем две стороны, то есть больше, чем сторона Евромайдана и антимайдана. Существовала еще вот эта сторона МВД. Какие еще стороны, или это уже полная картина?
Ну, безусловно, еще такой стороной нужно признать областную администрацию, которая заинтересована была, во-первых, показать видимость подконтрольности ситуации в городе и выполнить политическое задание, а именно очистить Куликово поле до 9 мая для того, чтобы провести традиционный парад победы, который в этом месте обычно проводился. И это была сторона, которая декларировала свои намерения открыто, которая в том числе и угрожала силовым развитием событий в случае неповиновения. Как минимум вот эти четыре стороны можно обозначить. Евромайдан, антимайдан, областная администрация – и милиция, которая не хотела физически непосредственно в этом участвовать, потому что обычно в таких ситуациях возникают политические последствия, как правило, силовые сносы, они сомнительны с точки зрения законности. Поэтому милиция у нас в Одессе традиционно палаточные городки сносит чужими руками. Сотрудники милиции присутствуют, следят за порядком, следят за тем, чтобы не переходило насилие в определенные границы, чтобы никто не пострадал, и наблюдают, как неустановленные лица ликвидируют палаточные городки. Насколько мы знаем, примерно такой же сценарий планировался и на поздний вечер 2 мая.
Поскольку все-таки на нескольких страницах вот вашего расследования фигурирует оружие, и мы можем говорить о том, что оружие было и на одной, и на другой стороне в противостоянии.
Есть 6 человек, которые погибли от огнестрельного оружия. Все они погибли в центральной части города. На Куликовом поле внутри здания погибших от огнестрельного оружия не выявлено. Среди погибших 2 человека – это активисты Евромайдана. Они погибли примерно в 16-16.30. И четыре человека – это активисты антимайдана Куликова поля, которые погибли примерно в 18 часов, то есть через 1,5-2 часа после этого. Кроме общего числа пострадавших от огнестрельного оружия – 18 человек по официальным данным. Среди них довольно большое количество работников милиции, порядка 10. Среди них есть один журналист Олег Константинов. Среди них есть и рядовые участники, сторонники Куликова поля, в частности, один из лидеров Куликова поля, один из руководителей детской дружины Олег Долженков, который сейчас находится под стражей, также получил ранение от огнестрельного оружия, картечью в ногу. На Куликовом поле нам доподлинно известно об одном раненом, который был ранен пулей из охотничьего ружья выстрелом из окна Дома профсоюзов. Это активист Евромайдана, он гражданин России Андрей Красильников. Уголовное производство в отношении него было недавно закрыто. Он был подозреваемым, сейчас к нему правосудие претензий не имеет. Кроме того, нам известно, что в Доме профсоюзов находилось несколько огневых точек. Мы примерно выяснили их местоположение, примерно выяснили, какое оружие использовалось. Безусловно, огнестрельное оружие было, но в самом начале столкновений, в момент первой стычки, летального огнестрельного оружия у сторон не было. Это также мы установили.
А вы установили, кто конкретно это оружие имел при себе? Это были рядовые активисты или какие-то лидеры и так далее?
Конкретно личности все-таки это прерогатива следствия. Сейчас переданы в суд материалы на Сергея Хадиека. Это активист, который находился на стороне Евромайдана. Его обвиняют в том, что он вел огонь картечью из охотничьего оружия. И он обвиняется в убийстве двух и более людей. В розыске находится активист антимайдана, активист Куликова поля Виталий Будько, который признался, что он вел огонь из автомата Калашникова. Но он заявляет, что он вел огонь холостыми, хотя есть погибшие от попадания пули, выпущенные из автомата такого типа. И по нашей версии, все-таки он является тем самым лицом, который застрелил этого человека. То есть по вот этим эпизодам, как минимум по 5 из 6 погибших, следствие установило, имеет, скажем так, устойчивую версию, кто стрелял и кто является виновным в этом убийстве.
Я бы хотела вот перейти уже к непосредственно пожару, который возник в Доме профсоюзов и во время которого погибло наибольшее количество людей. Что стало причиной пожара?
В целом картина причин смерти для нас очевидна и понятна. Люди, которые выпрыгивали из здания, они находились в зоне высоких температур, где очень короткий промежуток времени, буквально в течение минуты, температура поднялась примерно с 30 до 300 до 500 градусов. И поэтому находиться там уже было невозможно. У людей был выбор либо выпрыгивать с большой высоты, либо сгореть в огне. И, собственно, в той части здания, откуда прыгали люди, там тоже нам понятно, что стало причиной для их падения. Самая большая трагедия 2 мая заключается в том, что люди, которые были на площади, имели очень много времени на то, чтобы решить, что им делать в такой ситуации. В центре города шли уличные бои. Люди на площади понимали, что продолжение будет на Куликовом поле. И поэтому они принимали решение, что делать. Расходиться, держать оборону, либо идти на помощь в центре города. Решали это вплоть до голосования, которое происходило на площади. И в конце концов они приняли решение захватить Дом профсоюзов, забаррикадироваться в нем и перенести в здание все, что было ценное, устроить там крепость. Эти люди сами своими руками принесли в вестибюль в центре, в фасадной части здания, по нашим подсчетам, около тонны деревянных досок, поддонов, мебели. Они же занесли внутрь все вещи, которые считали ценными. Это был электрогенератор с баком на 18 литров бензина. Это было несколько канистр запасных с бензином для генератора. Они устроили оборону, то есть в здании находилось большое количество бутылок с зажигательной смесью, в здании находились компоненты для изготовления коктейля Молотова. В здании они занесли камни, палки, в здании было огнестрельное оружие. И поэтому, когда разъяренная толпа из центра города, где шел уличный бой с погибшими, когда она появилась на Куликовом поле, люди начали отбиваться, стрелять, бросать бутылки. И это спровоцировало агрессию в отношении этих людей. Поэтому мы знаем по видео, что бутылки с зажигательной смесью летели и в здание, и из здания. И в конце концов это привело к тому, что баррикада, сложенная этими людьми в вестибюле, она загорелась. И через 9 минут это горение стало очень активным, потому что начался эффект тяги. То есть как будто в камине дрова сложены, воздух поступал из центрального входа и уходил как через дымоход, через лестничные пролеты. Само здание, по большому счету, не горело. Не было случаев, когда огонь передавался от кабинета в кабинет или от этажа к этажу. Очаг здания большой, но он единственный. Это огонь в вестибюле и на лестничных пролетах, где была наиболее высокая температура. Остальные коридоры и помещения были задымлены продуктами сгорания вот с этого первичного очага. Первое сообщение о пожаре поступило на линию пожарной охраны 101 в 19:31. Приказ на выезд поступил только через 35 минут. И первая машина приступила к тушению примерно через 45 минут. К сожалению, к этому времени спасать людей из зданий было уже фактически некого.
Группа 2 мая подавала прошение через суд о предоставлении результатов судмедэкспертизы. И я так понимаю, что вы просили эту информацию у сотрудников следственных органов, но в предоставлении этой информации было отказано. Для чего вам эта информация была нужна и почему следствие так медленно происходит? То есть вот мы видим, что обычные люди, по крайней мере, выяснили основную канву событий, а следственные органы продолжают молчать и никакой информации не предоставлять о том, что произошло, хотя бы результаты промежуточного расследования.
Закрытое следствие – это традиция, к сожалению, для нашей страны. Я думаю, что корни этой традиции находятся в коррупционной заинтересованности, то есть минимум выноса информации наружу дает максимум коррупционных возможностей. По пунктам, что касается времени расследования, мы, конечно, установили обстоятельства, мы установили цепь событий, но следствие должно установить это все юридически безукоризненно. То есть они должны в процессуальном порядке получить доказательства, которые пригодны для предъявления в суд, и предъявить обвинение конкретным людям. Это немножко другая работа, другая задача. То, что длится это в течение года, но мы предполагали, что вряд ли меньше, чем за год это будет произведено. Тем более, что нам пришлось достаточно много усилий приложить для того, чтобы реконструировать события внутри здания Дома профсоюза, которые были закрыты от постороннего взгляда. Я уверен, что у следствия не менее серьезная и сложная задача, чем наша, чтобы сделать это процессуально безукоризненно. Что касается данных экспертиз, ну, во-первых, нам нужны были эти данные, потому что это та информация, которую мы не можем получить из других источников. У нас нет доступа к телу погибшего, у нас нет доступа к препаратам, которые были законсервированы при его вскрытии, у нас нет доступа к лабораторной базе и специалистам, которые это вскрытие производили. Если по другим вопросам мы можем найти альтернативные источники, то здесь их нет. Поэтому заключение экспертиз – это уникальная информация, которая нам нужна для работы. Отсюда можем сделать выводы о достоверности тех или иных слухов, разговоров, мифов, которые возникли, которые могли и должны были проверяться и перепроверяться именно на этапе экспертизы. Кроме того, мы создаем судебный прецедент, причем сознательно. Дело в том, что по украинскому законодательству, по закону о доступе к публичной информации, принятому в 2011 году, если существует общественный интерес к определенной информации, то она должна быть обнародована, даже если это пойдет в ущерб интересам следствия. То есть, если интерес общества превышает интересы следствия, то публикация должна произойти. В данном случае мы имеем первый случай, на мой взгляд, в истории Украины, когда действительно общественный интерес к этой информации существенно выше любых других интересов, которые могут быть у государства в данном случае. Например, интерес сохранения тайны следствия. К сожалению, нету практики правоприменения, мы ее создаем. Мы судимся уже 4 месяца. Вот на сегодняшний день мы получили судебное решение, которым однозначно указано, что посторонние лица, в частности журналисты, имеют право доступа к этой информации. Давать или не давать им эту информацию должен решать следователь и прокурор, а спорные вопросы должны решаться в порядке административного производства в административных судах. До этого 90% юристов, с которыми я общался, говорили о том, что доступ к материалам уголовного дела для лиц, которые не являются сторонами процесса, невозможен в принципе. Поэтому я думаю, что суд по этому вопросу будет длиться год. Я на меньший срок не рассчитываю. Я знаю, что будет долгое и сложное разбирательство. Мы создаем прецедент, по итогам которого мы должны официально получить полные тексты заключений судебно-медицинских экспертиз, которые мы сможем использовать в нашем независимом расследовании.
Вы не ответили на мой вопрос, для чего все-таки эта информация нужна. Насколько я вас поняла, то есть она нужна для того, чтобы создать прецедент. Или все-таки вы пытаетесь найти в результатах судмедэкспертизы какие-то данные, которые вам еще неизвестны? Ведь вы же немножко раньше во время нашей беседы сказали о том, что эксперты, которые работают в группе 2 мая, выяснили точно, от чего погибли, да, люди. Где конкретно произошло возгорание и от каких причин, я имею в виду, непосредственно пожар или угарный газ, они погибли? Или вы хотите подтвердить эти данные?
Ну, я могу привести конкретный пример. Министерство внутренних дел распространило информацию о том, что внутри Дома профсоюзов использовался хлороформ, которым были усыплены люди, которые погибли при пожаре. Для наших экспертов и для журналистов это абсолютно необоснованное, абсолютно беспочвенное и абсолютно не соответствующее действительности заявление, потому что в случае применения серьезных доз хлороформа внутри здания что технически само по себе очень сложно и провести бесследно нельзя. Было бы большое количество пострадавших с нелетальными последствиями. То есть люди, которые бы ощутили на себе воздействие хлороформа, но при этом не погибли, но почувствовали бы его однозначно. Учитывая, что внутри здания и возле здания находились люди в большом количестве, которые не погибли, 350 человек было эвакуировано, внутри здания находились пожарные без противогазов, находились сотрудники милиции, находились активисты Евромайдана. Никто из них не почувствовал на себе действие хлороформа, поэтому даже на основании этих сведений можно было бы дать однозначный вывод о том, что хлороформа в здании не было. Но все-таки это официальное заявление МВД, это заявление, которое должно было на чем-то базироваться. И получив те документы, которые имеются в распоряжении МВД, получив заключение экспертиз, где должна была проводиться токсикологическое исследование, которое должно было дать, среди прочего, ответ на вопрос о содержании хлороформа в тканях погибших, мы бы могли бы дать на этот вопрос ответ окончательный и итоговый, что никаких оснований для этого нет или есть основания, которые не позволяют говорить о том, что это воздействие было летальным. Но могу сказать сразу, что на следующий день после опубликации нашей хронологии Генеральная прокуратура опровергла заявление годичной давности о хлороформе, поэтому, например, этот вопрос мы считаем закрытым уже окончательно.